Здравствуйте, наши дорогие подписчики. Здравствуйте, друзья. Это платформа РУСЛСН, программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Приветствую всех тех, кто сейчас к нам подключается. Сегодня в рамках нашего эфира мы будем обсуждать трагедию в Крокус-Сити-Холле, которая по-прежнему вызывает множество вопросов. Поговорим о преследовании дипломатов США по всему миру. Также обсудим и разберем различные конспирологические теории и фейки, которые сейчас множатся в соцсетях. Поговорим о том, как журналисты раскрывают правду и с какими трудностями сталкиваются расследователи. Но обо всем об этом чуть попозже. Для начала, как обычно, передам слово своему коллеге, который ознакомит вас с главными новостями к этому часу.
Добрый день. Сегодня вторник, 2 апреля. Это новости РУСЛСМ. Рассказываем о главном в Латвии и мире. Сегодня утром качество воздуха в Риге резко ухудшилось. Центр метеорологии призывает жителей города сократить физическую активность на улице, а чувствительным людям советуют полностью воздержаться от нее. Из-за движения пылевого облака пустыни Сахара, накрывшего Латвию, а также из-за местных источников загрязнения. Ситуация улучшится во второй половине дня, когда ветер сместится с западного направления на юго-западное, принеся с собой более прохладный и чистый воздух. Концентрация взвешенных твердых частиц ПМ-10 утром составила 187 микрограммов на кубический метр на бульваре Кронвальда и 237 микрограммов на улице Кришина Вальдемара. Качество воздуха считается плохим, когда такой показатель превышает 50, и очень плохим, когда среднесуточная концентрация превышает 150 микрограммов на кубический метр. Реорганизация спортивной педагогической академии завершится уже этим летом. До 1 июля учреждение присоединят к университету Страдыня. Об этом сообщает Министерство образования. Перемены произойдут на полтора года раньше срока. Одобренный правительством приказ подразумевал, что реорганизация состоится до 1 января 2026 года. В министерстве указывают, что спешка касается европейского гранта на развитие механизма оздоровления и выносливости. В данный момент его получение находится под угрозой. Все потому, что мероприятия по реорганизации не проводятся, а согласование необходимых документов руководствами вузов проходит с задержкой. Министерство образования считает, что ускорение процесса реорганизации академии – это эффективное решение вопроса освоения европейского финансирования. В академии же придерживаются иного мнения и связи проекта с ускорением реформы не видят. Служба госбезопасности в прошлом году попросила аннулировать виды на жительство двух инвесторов из России. Соответствующие документы этим людям были выданы на основании объемов инвестиций в латвийскую экономику. С 1 июля 2010 года до конца года прошлого Управление по гражданству и миграции выдало почти 20 тысяч видов на жительство по программе инвестиций. За это время зафиксировано также 273 случая, когда инвесторы получали отказ. Почти 3500 разрешений о нахождении в Латвии были аннулированы. Согласно данным за декабрь прошлого года, в Латвии живут почти 4500 людей, получивших вид на жительство по инвестиционной программе. За все время своего существования программа помогла привлечь в Латвию более 1,5 миллиардов евро. Большая часть этих инвестиций, или 83%, связана с рынком недвижимости. За последние 5 дней пограничники предотвратили 101 попытку нелегального пересечения латвийско-белорусской границы. Погранохрана отмечает, что с начала этого года был задержан 791 нелегал. Из гуманных соображений Латвия приняла 7 человек. Осенью прошлого года ежедневно пересекалось около 100 нелегальных попыток попасть в Латвию с территории Беларуси. Затем это число существенно понизилось, и на протяжении нескольких недель не было зафиксировано ни одной попытки. Сейчас активность нелегалов снова возросла, в связи с чем погранохрана объявила на границе с Беларусью режим усиленного контроля. Один из подобных случаев произошел 28 марта. В волости Эзернеку Красловского района был задержан гражданин Республики Беларусь, который провозил нелегалов. При проверке в автомобиле Renault Laguna проверяющие обнаружили 8 граждан Ирана, у которых не оказалось документов. Гражданин Беларуси задержан, против него начат уголовный процесс. На пасхальных выходных ситуация на дорогах была относительно спокойной, а водители более дисциплинированными, чем в прошлом году. Об этом программе «Утренняя панорама» заявил глава департамента реагирования госполиции Юрис Янчевскис. На время выходных полиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью на дорогах. В целом, работы по сравнению с прошлогодней Пасхой было меньше. Статистика нетрезвых водителей в этом году улучшилась, но таких людей все еще много. Янчевскис рассказал, что в праздничные дни за рулем были задержаны 57 пьяных водителей. 37 из них были привлечены к уголовной ответственности по причине сильного опьянения. Между тем, в прошлом году на Пасху за аналогичное нарушение были задержаны 82 водителя. Всего за минувшие выходные в стране зарегистрировано 293 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 34 человека. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, Телеграме и ТикТоке. Слушайте наши подкасты. Мы есть на крупнейших платформах. Мы еще увидимся с вами сегодня в 19 часов, а сейчас в эфире программа ТЧК.
Я с удовольствием представлю нашего сегодняшнего гостя, который подключился к нам онлайн. Это Роман Доброхотов, главный редактор The Insider, независимого онлайн-медиа, который занимается расследованиями и разоблачением дезинформации. Добрый день, Роман.
Добрый день. Добрый день.
Я бы хотела бы начать наш разговор с теракта в концертном зале Крокус Сити Холл, который произошел в Московской области 22 марта. Вот по последним данным, погибли в Крокусе 144 человека. Более 500 человек пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте, несколько людей арестовано, вот почти все они уроженцы Таджикистана. Последний, 10-й, был арестован накануне, 1 апреля. Это некто Якуб Джони Юсуфзоду. И по версии следствия, вот через его банковскую карту проходили деньги для обеспечения жильем участников нападения. Я хочу у вас вот о чем спросить. Ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство, которое признано террористической организацией в ряде стран и в самой России запрещено. И как сообщается в ряде СМИ, Иран предупреждал Россию о возможной крупной террористической атаке. Также это делали и США, и Британия предупреждали о том, что, возможно, готовится нападение. Как вам кажется, российские спецслужбы пренебрегали этой информацией?
Да, но тут, кстати, среди стран, которые предупреждали, стоит перечислить и, собственно, Таджикистан, который предупреждал о том, что его граждане в составе террористической группы будут нападать на Россию. То есть это не только там западные страны, это не только какие-то страны, я не знаю, типа Ирана, а это страны, которые из, скажем так, ближайших союзников России, которым, ну, у России нет причин не доверять. То есть информация была явно надежная, и когда вас предупреждают столько стран одновременно, более того, многие делали это публично, про это писали все СМИ, а значит, они поставили на кон свою репутацию. Когда происходит такое предупреждение, ну, ожидается, что спецслужбы будут как-то реагировать. Ну, хорошо, они, допустим, не смогли вычислить эту группу, не смогли ее остановить, но уж меры усиления они могли, наверное, принять какие-то, они могли, наверное, поставить хотя бы каких-то автоматчиков около рамок в всех местах, где происходит массовое скопление людей, там, где, например, массовые концерты по несколько тысяч человек. Ну, потом можно было ожидать, что это будут какие-то, наверное, вот такого рода концерты. Вряд ли в консерватории будут рваться террористы, мы такого не видали еще. То есть это была одна из самых очевидных мишеней. И, кстати, мы знаем, что террористы туда приезжали заранее, фотографировались там, проводили регистрировку, причем это ровно в те дни, когда американцы предупреждали, что будет теракт, вот ровно в те дни там террористы появились первый раз за пару недель, собственно, до теракта, и есть их фотографии там. Вот, то есть не было сделано более или менее ничего. И это сложно объяснить. Уже сейчас это объясняют всякими конспирологическими теориями, что это Путин специально вот хотел что-то такое устроить. Я не думаю, что это было специально такое намерение. Я думаю, что просто в условиях, когда в стране главными врагами объявляются журналисты, оппозиционеры, не знаю, секс-меньшинства и так далее, настоящая угроза просто процветает, потому что некому против него бороться. Если у вас все силы брошены на то, чтобы арестовывать одиночных пикетчиков или делать погромы в гей-клубах, то у вас не остается просто людей для того, чтобы ловить террористов.
То есть вы предполагаете, что действительно пренебрегли и не уделили должного внимания этому?
Да, нет, ну здесь и гадать нечему. То есть, если вы посмотрите на видео, на фотографии, там видны, что у входа стоит такой огромный ряд с металлическими рамками, их, наверное, там штук 30, и нет ни одного вооруженного человека, который рядом с ними, собственно, стоял бы, проверял, да, как люди проходят. А в итоге им даже рамки эти не потребовались, они просто начали стрелять по толпе сразу у входа. Опять же, они знали, что там никого нет. Ну, как такое может быть? Я молчу уж о самом Крокус-Сити, что там у них не было своей, собственно, вооруженной охраны. Но российские правоохранительные органы, ФСБ и так далее, вот у них есть специальный центр по борьбе с терроризмом, он так называется, Национальный антитеррористический комитет, который возглавляет Бортников, вот туда входят все силовики. Он проводит какие-то регулярные мероприятия каждый месяц, там по два раза они какие-то конференции там устраивают или круглые столы и так далее. Просто зайдите на их сайт и посмотрите, что они там обсуждают. Вот они там обсуждают патриотизм, выпускают журнал «Спасайка», ругают украинцев и так далее, и так далее. Ни одного мероприятия по исламскому фундаментализму, по ИГИЛ и так далее у них не было просто. То есть это явно было не в фокусе их внимания.
Вот вы говорите, как такое может быть, причем вот накануне 1 апреля также ФСБ России заявила, я цитирую, о пресечении деятельности террористической ячейки в составе 4 иностранных граждан, которые готовили в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. И в тот же момент, вот несколькими неделями до этого, российские структуры, силовые структуры не смогли предотвратить такую трагедию в концертном зале. И все задаются вопросом, каким образом действительно небольшой группе боевиков удалось устроить, ну, такую бойню в Крокус-Сити-холле на границе Москвы. Как вам кажется, вот как это было организовано? Это действительно хорошо продуманная и спланированная операция или был расчет на полное бездействие силовых структур спецслужб России?
Я думаю, то и другое. То есть, конечно, она была продуманная, когда, с одной стороны, они сами рассказывают, там, когда их арестовывают, что они просто какие-то там таксисты и так далее, и вообще им просто в Телеграме написали, дали автомат, и они пошли убивать. Я думаю, что это легенда, и ей верить не стоит. Из того, что мы сегодня знаем, мы уже понимаем, что они на самом деле довольно давно были завербованы. И есть основания подозревать, что участвовали, кто-то из них участвовал в каких-то там, лагерях подготовки, так что они умели держать в руках оружие и не то чтобы были совсем случайными людьми. Но одновременно верно и второе, да, я думаю, что у них бы ничего не получилось, если бы они не знали, что их просто никто не будет там встречать. То есть они были готовы сражаться только с абсолютно невооруженными людьми, которые не ожидали этого теракта. Я думаю, что буквально было бы там, не знаю, 5 сотрудников полиции, даже пусть даже с пистолетами, ну, они бы просто оказались не готовы к этому и вряд ли что-то смогли бы сделать. Кстати, там, судя по видео, были даже какие-то правоохранители, там, ну, кинологи, они, возможно, были не вооружены, но есть и сотрудник в полицейской форме, потому что там есть прямо в этом же здании ОВД небольшое, и там, соответственно, должны были быть полицейские, но он куда-то исчез. Возможно, он тоже был просто не вооружен в этот момент, я не знаю, так или иначе. В ситуации такой, конечно, полной неготовности, вам не нужно быть супер натренированным для того, чтобы очередями стрелять по невооруженным людям в битком набитом зале, для этого много ума, много тренировки не нужно.
Но вы говорите, они предполагали, что им профессионального сопротивления не будет оказано. И на это в том числе тоже был расчет. А в данном случае такой информации они располагали из своей какой-то разведывательной деятельности или были свои люди на месте, которые им помогли обеспечить все эти условия?
Нет, мы же вот уже упоминали выше, что они приезжали в этот зал пару недель до того, как это все началось. То есть они ходили, смотрели, они увидели тогда, что нет никакой охраны, они посмотрели, где входы-выходы. И если бы вот за эти 2 недели российские власти немножко встрепенулись и эту охрану бы поставили, то они бы туда приехали с автоматами, наткнулись бы на кордон полицейский, да, но все было ровно так, как и во время их рекогносцировки, да, там абсолютно никто не чухнулся, никто их не ловил. Там смешная была ситуация, что в тот же день ОМОН арестовал каких-то людей прямо у входа в Крокус-Сити, но это была какая-то разборка хулиганская, кто-то кому назначил стрелку, они там решили выяснить отношения, их там ОМОН повязал. Ну, то есть за этих людей они заметили, а вот террористов, за которыми они должны были следить вообще годами, они под носом все пропустили.
Ну вот сейчас и Кремль, и ФСБ, и Следственный комитет утверждают, что вот при подготовке атаки на Крокус могла быть замешана и Украина, что якобы по оказанию некого координатора вот террористы после совершения своего преступления в Крокус-Сити-Холл направлялись на границу с Украиной, где их ждало вознаграждение. И вот, как сказал сам Путин, якобы было создано окно для пересечения этой границы. Как вам кажется, задержанные действительно держали путь в другую страну? И второй вопрос, которым все задаются, почему же им так далеко удалось уйти?
Ну, во-первых, здесь Путин с Лукашенко как-то не согласовали свои гипотезы, потому что Лукашенко говорит, что они направлялись в Беларусь, Путин говорит, что они направлялись в Украину, Путин рассказывает о каком-то там окне. Вопрос возникает, что это за такое окно, если там должны стоять на границе российские пограничники? Это как украинцы могли организовать окно в российской части границы? Это что, получается, там либо нет этих российских пограничников, или они подчиняются Украине теперь? Это надо, получается, разобраться. Пограничники, они вообще сотрудники ФСБ. Это как такое получается, что можно их просто где-то раздвинуть на любом рандомном участке украинской границы? Что версии, конечно, путинская какая-то странная. Если же говорить о том, почему они так далеко ушли, то это, конечно, очень хороший вопрос, потому что они сели ровно в ту же машину, на которую приехали. Где-то через там, 20 минут они стали садиться обратно в эту машину, и какое-то количество часов они потом ехали. То есть, в принципе, для того, чтобы установить эту машину, ну, учитывая все автоматизированные системы слежения через камеры, ну, по идее, они должны были даже не успеть туда сесть обратно, да? Но мы знаем, что ОМОН приехал только через час, а зашел в здание через 2 часа, когда там никого уже не было. Да? То есть реакция была настолько замедленной, что действительно они чуть было не успели добраться до границы. Их начали преследовать уже в Брянской области, там, где как раз развилка на Украине или Беларуси. Они не успели до этой развилки доехать, поэтому мы не знаем, в какую на самом деле сторону они ехали. И вообще, ехали ли они границы или собирались в лесах там дальше прятаться, в Брянских. Но так или иначе, это, конечно, огромное расстояние. И при том, что они, кстати, ехали с превышением скорости и нарушали там все, что можно, и опять же их никто не остановил. Ну, то есть это показывает, что система российская правоохранительная, она абсолютно не готова именно вот к таким традиционным, обычным угрозам, как там террористы или бандиты и так далее. Вы... Кстати, мы видели, когда был путь Пригожина.
Простите, я уточню. Видели, то есть вы думаете, что это полная непригодность силовых структур России, а не условно с позволения их, они вот добрались до Брянской области, потому что там, не знаю, было выгодно, чтобы потом вот все условно представить как...
Нет, но мы же видим, мы видим и по... камерам слежения мы видим по интервью, которое давали сами полицейские, они сами рассказывают, когда они их настигли. Они действительно настигли только там, в Брянской области, начали преследовать, и гипотетически можно было представить, что они специально вот их не настигали, а потом вдруг настигли. Но на самом деле это очень рискованная стратегия, потому что в любой момент, если они останавливают машины и разбегаются в лесах, что они, собственно, и сделали, в конце концов, их потом отлавливать очень сложно, их было отлавливать очень сложно, потому что если вы видите, что все задержания сделаны при дневном свете, то есть это значит, что они сделаны было на следующее утро, а теракт происходил вечером, то есть их еще долго приходилось отлавливать. Если бы их еще дальше бы отпустили, то есть если бы их там была большая дистанция между полицейскими и ними, то есть у них было бы еще больше времени, чтобы уйти. Я думаю, что специально, умышленно так делать бы никто не стал. Хотя сейчас, конечно, еще раз повторюсь, появляется огромное количество конспирологических версий, вообще конспирология в России ужасно популярна, и появляется много всяких версий о том, что специально Путин это как-то теракт планировал, и это все было сделано, организовано, и так далее, и так далее. Но как бы гипотетически мы можем себе такое предположить, но тогда надо было бы объяснить, а зачем это Путину все надо. То есть он бы тогда, если бы уж он делал какой-то такой страшный теракт, рискуя тем, что все узнают про то, что это он делал, если вот идти на такой риск, то ради чего-то, да, чтобы что-то сделать. Вот прошло уже сколько времени, никаких супермер не принято, там массовая мобилизация не объявлена, никаких других странных каких-то законов, для которых понадобился бы этот теракт. Так что я думаю, что конспирология здесь неуместна.
То есть ту тиражируемую в соцсетях мысль о том, что причастная к этому теракту российская власть, вы отвергаете изначально, потому что под ней нет никакого здравого смысла.
Ну да, здесь нет никаких оснований. То есть российская власть и так уже можно много про нее сказать. Это террористическая власть, которая убивает огромное количество мирных граждан и в Украине, и в самой же России, между прочим. Так что с ней все понятно, да, но просто по умолчанию сразу везде видите уши российской власти, ну тоже это как бы не очень умно, потому что есть на самом деле настоящие угрозы, и надо с ними всерьез считаться. Есть ИГИЛ, который действительно организовывает теракты, которые пытаются организовывать теракты в Европе, они пресекаются, который успешно организовывал раньше против России теракты, например, нападение на российское посольство в Кабуле, где тоже были пострадавшие люди, насколько я помню, даже погибшие. Так что с этой угрозой надо серьезно считаться. Если мы всегда будем сразу говорить, да это все Путин, то тогда получается, что опять же никаких мер против настоящих террористов не будет принято.
Есть тогда понимание, для чего сейчас это ИГИЛ? Упоминаются сейчас вмешательства Кремля в дела Афганистана, Сирии, Чечни. Возможная причина?
Ну, я думаю, что Чечня – это скорее была причина терактов 20-летней давности. Сейчас скорее речь идет о том, что Россия – активный игрок в регионе Афганистан, Иран, Таджикистан, там, где эта группировка игиловская считает этот регион своим, соответственно, устраивает теракты тоже и в Афганистане, и претендует на то, чтобы взять там власть. В Иране очень серьезные кровавые теракты, и вообще эта война с иранскими властями у них идет очень активно. И вот теперь с Россией. То есть то, что до России дойдет дело, в общем, было вопросом времени, это было понятно. И, собственно, Россия вела войну с ИГИЛ на протяжении, ну сколько уже, на самом деле почти 10 лет, да? Может, даже больше, 10 лет уже ведет. Просто сначала это была война на территории Сирии с такими открытыми боевыми действиями, вот сейчас она перешла в такую террористическую фазу. Но удивляться, что там, извечный враг ИГИЛ перешел к террористической деятельности, если они террористы по определению, ну, я не знаю, что такое вообще с профессионализмом российских властей, российских спецслужб, если они не ожидали такого.
Я так понимаю, что в распоряжении The Insider есть информация, в которой рассказывается, как вот кремлевские боты сейчас рассылают и множат статьи о том, что вот не столько ИГИЛ несет ответственность за теракт, сколько причастны к этому Украина и вот так называемый коллективный Запад. Можете ли вы об этом поподробнее рассказать?
Да, мы следим за сеткой кремлевских ботов и за их нарративами. Мы следим за ними с 2013 года, на самом деле, когда это еще только появлялось как фабрика троллей. И следить за ними интересно, потому что это показывает кремлевский определенный нарратив. То есть, что они хотят объяснить, во что они хотят, чтобы люди верили. И интересно, что иногда этот нарратив отличается от официальной позиции. То есть официально там Путин заявляет одно, официально вот у нас признано, что ИГИЛ часть этой, ну, то есть ИГИЛ основной организатор этого теракта, хотя там обвиняется в том числе заодно Украина, потому что почему бы не пнуть Украину, если есть такая возможность. Но официально признается, что это ИГИЛ. но сетка кремлевских ботов целенаправленно распространяет вбросы о том, что здесь ИГИЛ вообще ни при чем, что это все невозможно, что какие-то там таджики-таксисты не могут организовать никакой теракт, и направляют мышление, да, в сторону там Америки, Украины и так далее. Вот. Это любопытно, потому что получается, что даже после того, как все уже стало понятно, и когда угроза ИГИЛ, она встала во всей красе, и стало понятно, что надо что-то делать, вместо того, чтобы мобилизовать общество на борьбу с терроризмом, как было бы в демократическом государстве, да, вот рассказать, что вот нам объявлена война террористами, мы должны быть бдительными, мы должны сделать это, государство людям, наоборот, пытается усыпить их внимание и сказать, что вот это все вообще мировая закулиса, междумасонский заговор, украинцы и там кто угодно. И ИГИЛ тут ни при чем. Получается, то есть сама же пропаганда обеливает самую страшную террористическую группировку и пытается закрыть глаза на то, что вообще-то возможно повторение таких терактов. И очень даже вероятно, как говорят эксперты.
Ну, мы предполагали, что вот подобные заявления Москвы все-таки, которые еще больше запутывают это дело, как вы уже сказали, версии часто не сходятся друг с другом официально, и они будут вызывать, ну, недоверие, как минимум, к этим официальным сообщениям, как максимум, к самой власти. Но вот я сейчас посмотрела британская газета Financial Times, они опубликовали результаты онлайн-опроса англо-украинского социологического проекта Open Minds, где говорится, что вот о теракте в подмосковном концертном зале, Крокус Сити Холл, большинство опрошенных россиян поверили версию именно Кремля о том, что к теракту причастна Украина. Следовательно, хочу у вас спросить, когда вы говорите, что сеть ботов зачастую поддерживает вот другую линию, другую версию, соответственно, это, судя по этим данным, работает успешно?
Ну нет, я думаю, что есть во всех странах какой-то сегмент конспирологов, и в некоторых странах он довольно большой, может исчисляться там десятками процентов, которые никогда не будут верить в версию истеблишмента, которые будут говорить что-то иное. И, конечно, кремлевская пропаганда в первую очередь рассчитывает на этот сегмент. То есть она понимает, что она не сможет убедить там большинство людей. Она, кстати, не может убедить даже большинство людей даже в самой России. Но им нужно, чтобы было какое-то ядро их сторонников, которые они могут обработать. И вот, собственно, на них прежде всего это и рассчитано. И, как правило, нарратив, который идет от ботов, он использует какие-то такие ключевые слова-триггеры, то есть обязательно там упоминается какой-нибудь Вашингтон, который своей колониальной политикой хочет подчинить себе Европу, или какие-нибудь еще популярные у людей, которые не любят свое правительство, могут быть какие-то термины, то они разыгрывают карту там мигрантов, то, я не знаю, там прививок от коронавируса, что угодно. Главное, чтобы посеять недоверие к своим собственным властям и к официальной позиции. Поэтому, да, конечно, будет какой-то процент, который всегда этих ботов будет ретвитить, потому что они совпадают с их изначальной точкой зрения. Но вот сильно изменить мнение в широких массах, мне кажется, они не могут. То есть они скорее просто подбрасывают дров уже туда, где уже что-то горит, где люди уже готовы не доверять официальной позиции, где они хотят какую-нибудь почитать конспирологию, им тут ее приносят на блюдечке.
Переведу тему на другое расследование. Вы выпустили большой материал, который называется «Разгадка гаванского синдрома. Как ГРУ калечит американских дипломатов секретным оружием». Это ваша совместная работа вместе с 60 Minutes и Der Spiegel. И вы рассказываете, как американские дипломаты, чиновники и разведчики, в том числе, вот по всему миру, испытывают похожие симптомы. Головная боль, тревожный сон, заложенность ушей и много разных странных вещей, которые происходят с людьми, главным образом после той или иной встречи с сотрудниками российских спецслужб. И вот жертвами, как я понимаю, исходя из вашего расследования, становится даже обычный дипломат. Хочу спросить, а что это за люди? Какую они представляли опасность или интерес? Иными словами, почему именно они были выбраны мишенью для сотрудников?
Да, но я бы описал это немножко пожестче, чем просто заложенность ушей и головная боль. То есть то, что, с чем они сталкиваются, это, по сути, они становятся инвалидами. Это изначально возникает как страшная боль в ушах и давление в ушах, то, что они ощущают, сопровождаемое иногда ужасным шумом, который они воспринимают в голове. Но затем появляются очень серьезные симптомы, то есть они не могут нормально держать равновесие, они не могут нормально спать, у них появляется иногда сверхчувствительность к звукам, гиперакузия, когда они слышат не просто какие-то тихие звуки, но даже звуки внутри своей головы, да, то есть когда они, например, читают, у них двигаются глазные яблоки, тоже для них воспринимается как неприятный шум или слышат моргание своих ресниц. То есть это ужасное инвалидизирующее заболевание, с которым невозможно работать, и большинство людей, которые столкнулись с Гаванским синдромом, были вынуждены уволиться, даже, наверное, не большинство, а все, собственно. И их очень долго не признавали потерпевшими от... То есть, как бы, не признавали жертвами какой-то атаки, потому что не могли доказать, что были какие-то злонамеренные лица, которые их что-то с ними делают. И вот нам удалось доказать, что действительно атаки совпадают с поездками сотрудников ГРУ. Двоих сотрудников ГРУ, собственно, жертвы опознали, потому что видели либо до атаки, либо во время атаки через окно каких-то странных людей. И опознали в одном случае в 2014 году Егора Гордиенко, сотрудника 29155, в 2021 году Альберта Аверьянова, это сына генерала Аверьянова, который... по словам жертвы, стоял буквально напротив дома в момент атаки. Плюс есть еще много других свидетельств. Например, на официальном сайте Военно-медицинской академии рассказывается о том, как они замечательно научились лечить синдром Минора. Это ровно тот синдром, который возникает после гаванских атак. И в этой военно-медицинской академии, собственно, работают как раз-таки сотрудники 29155, которые занимались этими нападениями. Плюс мы опубликовали документы, которые показывают, что часть из этих сотрудников войсковой части ГРУ 29155, они получили государственное финансирование на разработку так называемого акустического оружия для применения, как написано в документе, в боевых условиях в городе. Так что огромное количество документов, показаний, данных из баз перелетов, все это свидетельствует о том, что именно вот эта войсковая часть ГРУ была причастна к атакам, и теперь американским официальным властям придется переосмыслить свою официальную позицию, которая была до сегодняшнего дня. То есть до сегодняшнего дня они говорили, что они не видят никакого иностранного там, вмешательства и так далее, и так далее. Здесь им придется теперь проводить настоящее же расследование, то есть либо им придется объяснить, а что же на самом деле делали сотрудники ГРУ в этих самых местах, и придумать более убедительное объяснение, чем они занимались там. Либо им придется признать, что речь идет о ГРУ, и тогда должны быть какие-то, конечно, политические последствия, потому что нападение на дипломатов при исполнении их обязанностей, тем более на территории консульств, это очень-очень серьезное преступление, и такого не бывает, чтобы государство на него не реагировало.
Да, Роман, те люди, на которых совершались подобные атаки вот акустическим оружием, о котором мы сейчас говорим, это не только разведчики, да, это еще и работники консульств, дипломаты, они несли с собой угрозу. Почему в них заключался интерес? Или неважно, все, кто работает в американском посольстве, уже изначально враги, которых надо, не знаю, там убивать, истреблять российским властям, такая цель.
Нет, я думаю, что именно это целенаправленно было в отношении тех, кто имел какое-то к России отношение. То есть в каких-то случаях это те люди, которые просто работали по российскому направлению. Часто это были действительно сотрудники там, ЦРУ или Министерства обороны. Иногда люди так, ближе к политическим каким-то ведомствам. И Патрушев в какой-то момент, по-моему, в прошлом году похвастался о том, что там, за последние несколько лет они, как он сказал, нейтрализовали столько-то там, допустим, 100 сотрудников ЦРУ. И все такие сразу, что он имеет в виду, да, что значит нейтрализовали, о чем вообще речь. Но сейчас совершенно понятно, да, что вот это они воспринимали как нейтрализацию, считали совершенно легитимными действиями.
Просто я думаю сейчас о том, задумываются ли о своем месте работы, допустим, там, наши сотрудники американского посольства в Латвии. Угрожает ли им угроза изначально из того вот вашего расследования, которое вы опубликовали, или здесь действительно есть специфическая область работы у ДИП-представителей?
Нет, я думаю, что угрожает. И мы знаем, вот буквально вчера Министерство обороны США заявило о том, что была атака в Литве во время саммита НАТО. Так что, да, конечно, сотрудники посольства в Риге, где есть тоже, и, ну, там, естественно, большинство, так или иначе, специалисты по России и, в общем, так или иначе участвуют в российском направлении. Поэтому, конечно, им угрожает серьезная опасность. Я, кстати, не удивлюсь, если какие-то такие атаки уже были на территории Латвии.
Но мы не знаем, да, что делают с людьми, что это за акустическое оружие, что вызывает этот эффект.
Ну, мы не знаем, потому что у нас нет этого... Мы не были свидетелями ареста кого-нибудь из них с этим оружием, но американские исследователи, проанализировав все возможные опции, я имею в виду ученые, там, и физики, и медики, то есть сопоставив те повреждения, которые были, с теми обстоятельствами, при которых они были, считают, что наиболее вероятный сценарий – это импульсное микроволновое оружие, которое, в принципе, давно разрабатывалось в разных странах. Оно использует так называемый эффект Фрея, когда вы модулируете микроволны таким образом, что они по своей частоте похожи на акустические, воспринимаются ухом как звуковой акустический сигнал, но он несет в себе очень большую энергию и для уха разрушительно. Соответственно, когда повреждается слуховой аппарат, это сказывается на вестибулярном аппарате, сказывается на том, что, опять же, у вас возникают там, даже гиперакузии и другие ощущения, и это просто оказывает очень серьезный удар по психике в итоге. То есть если, поскольку там происходят всякие компенсаторные реакции в мозгу, это просто выводит из баланса организм и приводит к очень серьезным нарушениям. И многие из тех, с кем мы общались, вот они уже порядка 10 лет не могут восстановиться, и это сказывается и на... В целом их здоровье и на их жизни, то есть они потеряли профессию, многие потеряли семьи, ну то есть становиться серьезным инвалидом – это большое испытание. И поэтому для очень многих семей потерпевших было крайне важно все-таки, чтобы к ним начали относиться серьезно, чтобы началось полноценное расследование. Мы получили уже очень много писем благодарности от пострадавших, потому что очень долго их просто считали какими-то сумасшедшими и всерьез не рассматривали это дело.
Ну вот между новостями заголовки пестрят о том, что вот бывший сотрудник службы госбезопасности Австрии Эгисто Отт следил за расследователем Христо Грозевым, и я так понимаю, что он сейчас арестован. Это плоды именно вашей работы, именно этого расследования большого?
Предыдущее расследование о Яне Марсалике, который был завербован ГРУ и на протяжении многих лет, по сути, обслуживал ГРУ, еще находясь в Австрии, как будучи таким большим предпринимателем. И Эгисто Отт, там были и еще пара человек из бывших и действующих сотрудников австрийских спецслужб, которые работали на Марсалика, и выполняли всякие его просьбы, а он, в свою очередь, передавал просьбы и от российских спецслужб. Вот одна из просьб сразу после нашего расследования об отравлении Навального в 21-м году, или, это, наверное, была зима с 20 на 21. В общем, на следующий день после выхода нашего расследования, тогда в декабре, поступил запрос от Марсалика Эгисто Отто, чтобы тот начал слежку за Христо Грозевым в Вене. и тут следил, делал фотографии, и сейчас мы понимаем, что это было частью большой российской спецоперации. И долгое время, хотя информация о том, что Эгистеот работал на Марсалик и выполнял такие незаконные поручения, она была публично известна, но пока мы не провели расследование и не показали, на самом деле, что это было все связано с российскими спецслужбами, он оставался на свободе, прекрасно себя чувствовал, жил там, к нему даже приехали журналисты, шпигели с ним там поговорили, и вот только после нашего расследования его наконец арестовали.
В одном из своих расследований вы рассказываете, как в Москве сотрудники спецслужб, которых вы выявляли, которых вы находили по номеру телефонов и их заказов пиццы, как простая пицца стала вот таким ключом. А как вы отслеживаете подобные перемещения, любые телодвижения сотрудников уже за рубежом? Я так понимаю, что это уже сложнее, нежели...
Сложнее, потому что вот эти все базы данных, которых там тысячи в России, да, пицца был этот пример, на самом деле невозможно в России не оставить какой-то цифровой след, если вы нормальный человек. Даже если вы ФСБшник, все равно есть какие-то заказы, которые вы делаете по телефону, какие-то передвижения, вы даже не сможете поехать на поезде, не показав там свой паспорт. То есть все это остается в базах и легко находится. Потому что базы эти сливаются и доступны через Telegram. Конечно, в Европе все гораздо сложнее, именно поэтому, например, в случае с голландским синдромом нам гораздо сложнее было искать перемещение. Но, тем не менее, базы перелетов, например, тоже есть. То есть, если человек летит из России, то мы это, скорее всего, видим. Плюс иногда сами правоохранительные органы местные какую-то информацию либо публично выкладывают, либо предоставляют иногда журналистам-расследователям. Поэтому иногда это может так работать. Да? То есть, ну, как в случае, например, с Башировым Петровым, отравителем в Солсбери, там британские правоохранители публично на пресс-конференции вывесили, да, вот их фотографии, сказали, какие у них были маршруты, и дальше сказали, типа, расследуйте сами. И вот мы уже дальше расследовали, что это Баширов и Петров, сотрудники ГРУ, уже через российские базы. Но да, внутри Европы, конечно, у нас очень сильно ограничены возможности.
Ну, в завершение хочу у вас спросить непосредственно о своей работе. Вот я только что упомянула о слежке за Христофом Грозевым. Чувствуете ли вы себя в зоне риска? Я знаю, что у вас YouTube-аккаунт, по-моему, в начале этого года даже блокировали из-за постоянных жалоб, наверное, набегов троллей. Это тоже, может быть, подрывает в какой-то степени вашу работу. Вот как сейчас обстоят ваши дела? Это, по-моему, вам YouTube-аккаунт.
Ну, что касается с набегами троллей, это не только те тролли, которые, используя уязвимости в YouTube и там, Google, блокируют сервисы. Это тоже серьезная проблема, но помимо этого есть еще кибератаки, которые отчасти нужны для того, чтобы узнать информацию о наших расследованиях, но они на самом деле очень опасны, потому что покушения тоже обычно начинаются с того, что через кибератаки злоумышленники пытаются установить слежку. Вот, так что я понимаю, что все наши расследователи, я в том числе, находятся в зоне особого внимания Кремля. Как бы для меня не секрет, что я для них являюсь мишенью. Поэтому, ну, это часть профессии. Если вы собираетесь быть российским журналистом-расследователем, надо понимать, что это такая же опасная профессия. Но бывают другие опасные профессии. Вот есть пожарные, есть полицейские. Вот они, часть их профессии – это то, что их жизни всегда будет угроза.
А что опаснее?
Вот, к сожалению, с российскими журналистами-расследователями это тоже так.
Вы привели примеры пожарных спасателей. Что опаснее, как вам кажется, сражаться со стихиями или противостоять российской власти?
Ну, я думаю, что в случае с российскими журналистами-расследователями это, наверное, сейчас немного опаснее, чем быть даже пожарным, просто потому что мы знаем, что идет волна отравлений. И вот мы только в прошлом году опубликовали информацию о трех жертвах отравлений в Европе. С того момента мы узнали еще о двух жертвах. То есть это серьезные проблемы. Надо понимать, что в Европе журналистам тоже нельзя расслабляться.
Роман, спасибо большое за вашу работу. Спасибо за то, что нашли время,
спасибо,
и подключились к нам. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что смотрите нас, комментируете и участвуете в наших эфирах. Подписывайте на наши другие соцсети, если вы этого еще не сделали. Мы представлены не только на Ютубе и Фейсбуке, где вы нас, возможно, сейчас смотрите, но также мы есть в Инстаграме, Телеграме, мы завели WhatsApp-канал, так что милости просим. А для любителей подкастов мы есть и на Spotify. Поэтому подписывайтесь, до новых встреч, увидимся, как обычно, завтра в прямом эфире программы «Тычука». Пока-пока.